Да, но это выходит само собой. Я не делаю для этого никаких усилий, а только следую своим склонностям. А значит, это не моя заслуга. Нет, это большая заслуга. Ты хороша с теми, кто хорош с тобой. А по-моему, так и надо. Если бы люди всегда слушались тех, кто жесток и несправедлив, злые так бы все и делали по-своему. А они бы ничего не боялись и становились бы все хуже и хуже. Когда нас бьют без причины, мы должны отвечать ударом на удар, я уверена в этом. И при том с такой силой, чтобы навсегда отучить людей бить нас. Я надеюсь, ты изменишь свою точку зрения, когда подрастешь, пока ты только маленькая, несмышленая девочка. Но я так чувствую, Элен. Я должна ненавидеть тех, кто, несмотря на мои усилия угодить им, продолжает ненавидеть меня. Это так же естественно, как любить того, кто к нам ласков, или подчиняться наказанию, когда оно заслужено. Эту доктрину исповедуют язычники и дикие племена, но христиане и цивилизованные нации ее отвергают. Почему же? Я не понимаю. Не насилием можно победить ненависть и уж, конечно, не мщением загладить несправедливость. А чем же тогда? Почитай Новый Завет и обрати внимание на то, что говорит Христос и как Он поступает. Что ж Он говорит? «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, творите добро ненавидящим и презирающим вас». Тогда, значит, я должна была бы любить мисс Рид? А я не могу. Я должна была бы благословлять ее сына Джона? Ох, это совершенно невозможно. Теперь Элен Бернс, в свою очередь, попросила меня рассказать о себе, и я рассказала ей всю повесть моих страданий и обид. Я говорила так, как чувствовала, страстно и с горечью, ни о чем не умалчивала и ничего не смягчала. Элен терпеливо дослушала меня до конца. Я ждала от нее какого-нибудь замечания, но она молчала. «Ну что ж», — спросила я нетерпеливо, — «разве мисс Рид не жестокосердечная, дурная женщина?» «Она была жестокой к тебе, без сомнения, но, видимо, ей не нравился твой характер, как мисс Скетчер не нравится мой. Удивительно, что ты помнишь до мелочей все ее слова, все обиды. Как странно, что ее несправедливое отношение так глубоко запало тебе в душу. На меня несправедливость не производит такого неизгладимого впечатления. Разве ты не чувствовала бы себя счастливее, если бы постаралась забыть и ее суровость, и то негодование, которое она в тебе вызвала? Мне кажется, жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на то, чтобы лелеять в душе вражду или запоминать обиды. Мы все в этой ее доле, все без исключения, обременены недостатками, но скоро приходит срок, когда, я уповаю, мы сбросим их груз вместе с нашим тленным телом, когда мы избавимся от этой связующей нас плоти, а с ней от всего низменного и от греха, а останется лишь искра духа, неуловимый принцип жизни и мыслей, столь же чистая, какой Творец вложил ее в свое творение. Она вернется туда, откуда явилась, быть может, для того, чтобы быть неспосланной существу более совершенному, чем человек, быть может, чтобы подниматься по сияющим ступеням от бледной человеческой души до Серафима. Ведь невозможно, чтобы она, наоборот, пала от человека до адского демона. Нет, этому я не поверю. Во мне живет иное убеждение, которого никто мне не внушал. Я редко говорю о нем, но оно преисполняет меня радостью и служит мне опорой. Я верую в надежду для всех, и она преображает вечность в обитель покоя, великолепный чертог, а не в бездну и ужас. И веруя так, я столь ясно отличаю преступника от его преступления, столь искренне прощаю первому, питая отвращение ко второму. И потому что я верую так, желание мести никогда не терзает мое сердце. Унижение не заставляет мучиться стыдом. Несправедливость не гнетет меня слишком уж сильно. Я живу в душевном спокойствии и радостно жду конца. Элен сказала это, и голова ее, и без того всегда слегка склоненная, опустилась еще ниже. Я видела, что ей не хочется продолжать разговор, и что она предпочитает остаться наедине со своими мыслями. Однако ей не дали времени на размышления. К ней подошла одна из старших, рослая, грубоватая девушка, и заявила с резким кимберлендским акцентом. «Элен Бернс, если ты сейчас же не приведешь в порядок свой ящик в комоде и не сложишь рукоделие, я позову мисс Скетчерт и покажу ей, что у тебя делается». Элен очнулась от грез. Она вздохнула, встала и пошла выполнять приказания старшей, немедля и непрекословля. Первые 3 месяца в Лавуде показались мне веком и отнюдь не золотом. Я с трудом привыкала к новым правилам и обязанностям. Страх, что я не справлюсь, мучил меня больше, чем выпавшие на мою долю физические лишения, хотя переносить их было тоже нелегко. В течение января, февраля и части марта, сначала из-за глубоких снегов, а затем после их таяния, из-за весенней распутицы, наши прогулки ограничивались садом. Исключением являлось лишь путешествие в церковь, но в саду мы должны были проводить ежедневно час, чтобы дышать свежим воздухом. Убогая одежда не могла защитить нас от резкого холода, у нас не было подходящей обуви, снег набивался в башмаки и таял там, руки без перчаток вечно зябли и покрывались сыпками. Я помню, как нестерпимо зудели по вечерам мои опухшие ноги, и те муки, которые я испытывала утром, всовывая их израненные в онемевшие башмаки, доводило нас до отчаяния и крайняя скудность пищи. У нас был здоровый аппетит растущих детей, а получали мы едва ли достаточно, чтобы поддержать жизнь больного, дышащего на ладан. Особенно страдали от недостатка пищи младшие воспитанницы. Взрослые девушки, изголодавшись, пользовались каждым случаем, чтобы лаской или угрозой выманить у младших их порцию. Сколько раз приходилось мне делить между 2 претендентками драгоценный кусочек серого хлеба, который мы получали в 5 часов. Отдав 3-й претендентке, по крайней мере, половину моего кофе, я проглатывала остаток вместе с тайными слезами, вызванными мучительным голодом. В эти зимние месяцы особенно унылы были воскресенья. Нам приходилось плестись за 2 мили в Брокбриджскую церковь, где служил наш патрон. Выходили мы уже озябшие, а до места добирались совершенно окоченевшие. Во время утренней службы руки и ноги у нас немели от стужи. Возвращаться домой обедать было слишком далеко, и мы получали между 2 службами такую же крошечную порцию мяса и хлеба, какая нам полагалась за обедом. По окончании вечерней службы мы возвращались домой открытой холмистой дорогой. Резкий ветер дул с севера, заснеженных холмов, и буквально обжигал нам лицо. Я вспоминаю, как мисс Темпль быстро и легко шагала вдоль нашей унылой вереницы, плотно завернувшись в свой шотландский плащ, полы которого трепал ветер, и ободряла нас словом и примером, призывая идти вперед, подобно храбрым солдатам. Другие учительницы, бедняжки, были обычно слишком угнетены, чтобы поддерживать нас. Как мечтали мы, возвращаясь о свете и тепле яркого камина. Но малышам и в этом было отказано. Перед обоими каминами немедленно выстраивался двойной ряд взрослых девушек, а позади них, присев на корточки, жались друг к другу малыши, пряча изябшие руки под передники. Небольшим утешением являлся чай, во время которого полагалась двойная порция хлеба, то есть целый ломоть вместо половины, и, кроме того, восхитительная добавка в виде тончайшего слоя масла. Мы мечтали об этом удовольствии от воскресенья до воскресенья. Обычно мне удавалось сохранить для себя лишь половину этого роскошного угощения, остальное я неизменно должна была отдать. В воскресенье вечером мы обычно читали наизусть отрывки из катехизиса, а также 5, 6, 7 главы от Матфея, и слушали длинную проповедь, которую нам читала мисс Миллер. Она судорожно зевала, не скрывая утомления. Сон настолько овладевал младшими девочками, что они валились со своих скамеек и их поднимали полумертвыми от усталости. Помогало одно – бедняжек выталкивали на середину комнаты и заставляли стоя дослушать проповедь до конца. Иногда ноги у них подкашивались, и они, обессилев, опускались на пол. Тогда старшие девочки подпирали их высокими стульями. Я еще ни разу не упоминала о посещениях мистера Брохлерста. Надо сказать, что этот джентльмен отсутствовал почти весь первый месяц моего пребывания в Лавуде. Может быть, он продолжал гостить у своего друга викария. Во всяком случае, в его отсутствии я была спокойна. Мне незачем говорить о том, почему я так боялась его, но в конце концов он явился. Однажды после обеда я находилась в Лавуде уже свыше 3 недель. Я сидела, держа в руках аспидную доску, и размышляла над трудным примером наделения, как вдруг, рассеянно подняв глаза, я увидела, что мимо окна прошла какая-то фигура. Я почти инстинктивно узнала этот тощий силуэт. И когда 2 минуты спустя вся школа, включая и преподавательниц, поднялась, мне незачем было искать глазами того, кого так приветствовали. Кто-то большими шагами прошел через классную комнату, и возле мисс Темпель, она тоже поднялась, вырос тот самый черный столб, который так грозно взирал на меня, стоя на предкаменном коврике Гейсхеде. Я пугливо покосилась на него. Да, я не ошиблась. Это был мистер Брокельхерст, в застегнутом на все пуговицы пальто, еще больше подчеркивавшем его рост и худобу. У меня были свои причины опасаться его приезда. Я слишком хорошо помнила ехидные намеки, которые ему делала мисс Рид по поводу моего характера, а также обещание мистера Брокельхерста поставить мисс Темпель и других учительниц в известность относительно порочности моей натуры. Все это время я с ужасом вспоминала его угрозу и каждый день с трепетом ждала этого человека, сообщение которого о моей прошлой жизни должно было навеки закремить меня, как дурную девочку. И вот теперь он был здесь. Он стоял возле мисс Темпель и что-то тихонько говорил ей на ухо. Я нисколько не сомневалась, что он рассказывает ей, какая я испорчена, и с мукой следила за его взглядом, ожидая каждую минуту, что ее черные глаза обратятся на меня с отвращением и гневом. Я старалась вслушаться в его шепот, и так как сидела тут же неподалеку, то мне удалось разобрать большую часть того, что он говорил. То, что я услышала, на несколько мгновений вернуло мне спокойствие. «Я полагаю, мисс Темпель, что нитки, которые я закупил в Лоутине, можно пустить в дело. Они пригодятся для коленковых рубашек, и я подобрал к ним иголки. Пожалуйста, не забудьте сказать мисс Смит, что я не записал штопальные иголки, но ей на той неделе пришлют несколько пачек. И, пожалуйста, чтобы она ни в коем случае не выдавала каждой ученице больше, чем по одной. Если давать им по нескольку, они небрежно будут относиться и растеряют все. И потом, сударыня, я хотел бы, чтобы с шерстяными чулками обращались поаккуратнее. Когда я был здесь последний раз, я пошел на огород и осмотрел белье, висевшее на веревках. Там было много очень худо заштопанных чулок. Дыры на них доказывают, что они чинятся редко и небрежно». Он замолчал. «Ваши указания будут исполнены, сэр», — ответила мисс Темпель. «И потом, сударыня», — продолжал он, «прачка доложила мне, что вы разрешили некоторым воспитанницам переменить за неделю 2 раза рюшки на воротниках. Это слишком часто. Согласно правилам, они могут менять их только однажды». «Случай был вполне законный, сэр. Агнес и Катарина Джонстон в тот четверг получили приглашение на чашку чая к своим друзьям Лоутон. И когда они уходили, я разрешила им переменить рюшки». Мистер Брокельсер кивнул. «Ну, один раз куда ни шло, но, пожалуйста, чтобы это не повторялось слишком часто. И потом есть еще одно обстоятельство, крайне меня удивившее. Принимая отчет от экономки, я обнаружил, что за 2 недели воспитанницам был 2 раза выдан 2-й завтрак, состоявший из хлеба и сыра. Как это могло произойти? Я еще раз пересмотрел устав и нашел, что там нет никакого упоминания о 2-м завтраке. Кто ввел это новшество? Кто его разрешил?» «Это я распорядилась, сэр», — отозвалась мисс Темпель. «Завтрак был так дурно приготовлен, что воспитанницы не могли его есть. А я не рискнула оставить их голодными до обеда». «Разрешите мне, сударыня, заметить вам следующее. Вы понимаете, что моя цель при воспитании этих девушек состоит в том, чтобы привить им выносливость, терпение и способность к самоотречению. Если их и постигло маленькое разочарование в виде испорченного завтрака, какого-нибудь пересоленного или недосоленного блюда, то это испытание отнюдь не следовало смягчать, предлагая им взамен более вкусное кушанье. Поступая так, вы просто тешите их плоть, а значит, извращаете в корне основную цель данного благотворительного заведения. Наоборот, всякий такой случай дает нам лишний повод для того, чтобы укрепить дух воспитанниц, научить их мужественно переносить земные лишения. Очень уместна была бы небольшая речь. Опытный воспитатель воспользовался бы таким поводом для того, чтобы упомянуть о страданиях первых христиан, о пытках, которые переносили мученики, и, наконец, о призыве Господа нашего Иисуса Христа, предложившего своим ученикам взять свой крест и идти за ним, о его наставлениях, что не единым хлебом жив человек, но каждым словом, исходящим из уст Божьих, о его божественном утешении. Если вы жаждете или страждете во имя мое, благо вам будет. О, сударыня, вложив хлеб и сыр вместо пригоревшей овсянки в уста этих детей, вы, может быть, и накормили их бренную плоть, но не подумали о том, какому голоду вы подвергли их бессмертные души. Мистер Брокенхерст снова сделал паузу, видимо, взволнованный собственным красноречием. Когда он заговорил, мисс Альтембль опустила взор. Теперь же она смотрела прямо перед собой, и ее лицо, и так обычно-то бледное, постепенно становилось таким же холодным и неподвижным, как мрамор, и рот ее был сжат так, что казалось, только резец скульптора может открыть его. Тем временем мистер Брокенхерст, стоя возле камина с заложенными за спину руками, величественно рассматривал воспитанниц. Вдруг он заморгал, как будто ему что-то попалось в глаза, и, обернувшись, сказал торопливее, чем говорил до сих пор. Мисс Темпель, что это за девочка с кудрявыми волосами? Рыжие волосы, сударыня, и кудрявые, вся голова кудрявая». И, подняв трость, он указал на ужаснувшуюся его воспитательницу, причем его рука дрожала. «Это Джулия Северн», — отозвалась мисс Темпель очень спокойно. «Джулия Северн или кто другой, сударыня? Но по какому праву она разрешает себе ходить растрепой? Как смеет эта дерзкая девчонка нарушать все правила и предписания этого дома, этого благочестивого заведения? Да у нее на голове целая шапка кудрей». «Волосы у Джулии вьются от природы», — ответила мисс Темпель еще спокойнее. «От природы! Но мы не можем подчиняться природе. Я хочу, чтобы эти девочки стали детьми милосердия, и потом, зачем такие космы? Я повторял без конца мое требование, чтобы волосы были зачесаны скромно и гладко. Мисс Темпель, эту девушку надо остричь наголо. Завтра же у вас будет парикмахер. И я вижу, что и у других девушек волосы длиннее, чем полагается. Вон у той высокой, скажите ей, пусть повернется затылком. Пусть весь первый класс встанет и обернется лицом к стене». Мисс Темпель провела носовым платком по губам, словно стирая невольную улыбку. Однако она дала приказание, и девушки, наконец поняв, что от них требуется, выполнили его. Я слегка откинулась назад, и мне были видны с моей скамьи взгляды и гримасы, которыми они сопровождали этот маневр. Жаль, что мистер Брокенхерст не видел их. Возможно, он тогда бы понял, что сколько бы он ни трудился над внешней оболочкой, внутренний мир девочек был от него бесконечно далек. В течение 5 минут рассматривал он оборотную сторону этих живых медалей, затем изрек, и слова его прозвучали, как смертный приговор. «А космы следует остричь». Мисс Темпель, видимо, что-то ему возразила. «Сударыня», — продолжал он, — «я служу владыке, царства которого нет мира сего. И моя миссия – умерщвлять в этих девушках вожделение плоти, научить их сохранять стыдливость и скромность, а не умощать свои волосы и рядиться в пышной одежды. Каждая из этих молодых особ носит косы, и их, конечно, заплело тщеславие. Всех их, повторяю я, нужно остричь. Вы только подумайте о том, сколько времени они теряют». Здесь мистера Брокенхерста прервали. В комнату вошли гости. Это были три дамы. Им следовало бы прийти несколько раньше и выслушать его проповедь об одежде, ибо они были пышно разряжены в бархат, шелк и меха. На двух молоденьких, красивой девушке лет 16-17 были входившие тогда в моду кастровые шляпки, украшенные страусовыми перьями, а из-под этих изящных головных уборов не спадали на шею густые пряди тщательно завитых волос. Пожилая дама куталась в дорогую бархатную шаль, обшитую горностаем, а на лбу у нее красовались фальшивые локоны. Это были барышни Брохерхерст с матерью. Мисс Темпль встретила их, проводила на почетные места. Они, видимо, приехали вместе с достоуважаемым мистером Брохерхерстом и производили в верхних комнатах самый тщательный обыск, пока он беседовал о делах с экономкой, выспрашивал прачку и получал директрису. Теперь они обрушились со всевозможными упреками и замечаниями на мисс Смит, которой было поручено наблюдение за бельем и надзор за спальнями. Но у меня не было времени вслушиваться в то, что они говорят. Другое отвлекло и привлекло мое внимание. Прислушавшись к речи мистера Брокельхеста и мисс Темпль, я не забыла принять меры для собственной безопасности. Решив, что самое лучшее оставаться незамеченной, я притворилась чрезвычайно углубленной в свою задачу и держала доску так, чтобы заслонить ею лицо. Может быть, меня и не заметили бы, но моя доска вдруг выскользнула у меня из рук и упала на пол. Раздался ужасный предательский треск. Все взоры обратились ко мне. Теперь я знала, что все погибло, и, наклонившись, чтобы подобрать осколки доски, приготовилась к худшему. Оно не замедлило разразиться.
«Какая неосторожная девочка!» — сказал мистер Брокельхерст и сейчас же добавил. «Кстати, это новая воспитанница. Я не успела перевести дыхание, как он уже продолжал. Я должен сказать по поводу нее несколько слов». Затем, возвысив голос, с каким громким он показался мне, заявил. «Пусть девочка, разбившая доску, выйдет вперед».
Своими силами я бы не могла подняться. Все мои члены точно онемели. Но две взрослые девушки, сидевшие по бокам, поставили меня на ноги и подтолкнули навстречу грозному судье. А мисс Темпль ласково подвела меня к нему и ободряюще шепнула. «Не бойся, Джейн. Я видела, что ты ненарочно. Ты не будешь наказана». Но этот ласковый шепот вонзился в мое сердце, как кинжал. «Еще минута, и она будет считать меня низкой лицемеркой», — подумала я, и мое сердце забилось от приступа страшного гнева против таких людей, как господа Рики, Брокельхерсты и компания. Я ведь не Элен Бернс.
«Принесите вон тот стул», — сказал мистер Брокельхерст, указывая на очень высокий стул, с которого только что встала одна из старших девушек. Стул был принесен. «Поставьте на него эту девочку».
Кто-то поставил меня на стул. Кто, не помню. Я ничего не сознавала. Я только видела, что стою на одном уровне с носом мистера Брокельхерста, и что этот нос в двух шагах от меня. А подо мной волнуются оранжевые и лиловые шелка и целое облако серебристых перьев. Мистер Брокельхерст пристально посмотрел на меня и откашлялся.
«Сударыня», — сказал он, обращаясь к своему семейству, — «мисс Темпель, наставница и дети, вы видите эту девочку?»
«Конечно, они видели. Я чувствовал, что все глаза устремлены на меня, и они точно зажигательные стекла, обжигают кожу мою.
Смотрите, она еще молода и кажется обычным ребенком. Бог по своему милосердию дал ей ту же оболочку, какую он дал всем нам. Она не отмечена никаким уродством. Кто мог бы предположить, что отец зла уже нашел в ней слугу и помощника? Однако, к моему прискорбию, я должен сказать, что это так».
Наступила пауза, во время которой я почувствовала, что мне уже удается сдержать дрожь, сотрясавшую все мои члены. Ведь так или иначе суда не избежать, а испытание нужно вынести с твердостью. «Дорогие дети», — продолжал с пафосом проповедник, — «это печальный, это горестный случай.
Но мой долг предупредить вас, ибо девочка, которая могла бы быть одной из смиренных овец Господних, на самом деле отвержена. Это не член верного стада. Она втерлась в него. Она враг. Берегитесь ее. Остерегайтесь следовать ее примеру. Если нужно, избегайте ее общества. Исключите ее из ваших игр. Держитесь от нее подальше. А вы, наставницы, следите за ней. Наблюдайте за каждым ее движением. Взвешивайте каждое слово. Расследуйте каждый поступок. Наказывайте вплоть, чтобы спасти душу. Если только спасение возможно. Ибо это дитя. Мой язык едва мне повинуется. Этот ребенок, родившийся в христианской стране, хуже любой маленькой язычницы, которая молится Браме и стоит на коленях перед Джагиртаном. Эта девочка лгунья. Затем последовала 10-минутная пауза, в течение которой я, уже овладев собой, наблюдала, как вся женская половина семьи Брокельхерстов извлекла из карманов носовые платки и прижала их к глазам. Причем мамаша качала головой, а обе барышни шептали: «Какой ужас!» Мистер Брокельхерст продолжал: «Все это я узнал от ее благодетельницы, той благочестивой и милосердной дамы, которая удочерила ее, сироту, воспитала как собственную дочь, и за чью доброту и великодушие этот злосчастный ребенок отплатил такой черной, такой жестокой неблагодарностью, что в конце концов ее добрейшая покровительница была вынуждена разучить ее собственными детьми, чтобы эта девочка своим порочным примером не осквернила их чистоту. Она прислана сюда для дисциплины и для исцеления, как в старину евреи посылали своих больных к озеру Бефезда. И вы, наставницы и директриса, прошу вас, не давайте водам застаиваться и загнивать вокруг нее». После этого риторического заключения мистер Брокельхерст застегнул верхние пуговицы пальто и, пробормотав что-то, обращаясь к своему семейству, сказал: «Дамы встали, поклонились мисс Темпель, и вот знатные гости выплыли из комнаты. Дойдя до двери и обернувшись, мой обличитель сказал: «Пусть она еще полчаса стоит на стуле, и пусть с ней сегодня никто не разговаривает». И вот я стояла на этом возвышении. Еще несколько минут назад мне казалось постыдным стоять посреди комнаты, а теперь я была как бы пригвождена к позорному столбу. Мои чувства трудно описать. Но когда они нахлынули на меня, подступая к горлу и прерывая мое дыхание, одна из девочек встала и прошла мимо меня. На ходу она подняла на меня глаза. Какой странный свет был в них, как пронизывал их лучистый взгляд, сколько новых, высоких чувств пробудилось во мне, как будто мученик или герой, пройдя мимо рабы или обреченной жертвы, передал ей часть своей силы. Я подавила подступившее рыдание, подняла голову и решительно выпрямилась. Эллен Бернс, подойдя к мисс Смит, задала ей кое-какой нелепый вопрос относительно своей работы, выслушала замечание по поводу неуместности этого вопроса и тут же вернулась на место. Но снова, проходя мимо меня, она мне улыбнулась. Какая это была улыбка! Теперь-то я понимаю, что в этой улыбке отразился ее незаурядный ум и высокое мужество. Улыбка преобразила ее резкие черты, худенькое личико, запавшие серые глаза, и на них лег отблеск какой-то ангельской доброты, хотя в это самое время на руке Эллен Бернс красовалась повязка неряхи, и всего лишь час тому назад я слышала, как мисс Скетчер отчитывала ее, обещая посадить на хлеб и воду за то, что Эллен, переписывая упражнение, закапала его чернилами. Таково несовершенство человеческой природы. Ведь и на солнце есть пятна, но глаза людей, подобные мисс Скетчер, способны видеть только мелкие изъяны и слепы к яркому блеску небесных светил. Полчаса еще не успели истечь, как часы пробили 5. Воспитанницы были отпущены и пошли в столовую пить чай. Тогда я осмелилась слезть со стула. В комнате царил глубокий сумрак. Я забилась в уголок и села на пол. Та волшебная сила, которая до сих пор поддерживала меня, стала иссякать. Наступила реакция, и охватившая меня скорбь была так непреодолимо, что я упала ниц и зарыдала. Эллен Бернс уже не было возле меня. Ничто меня не поддерживало. Представленная сама себе, я дала волю слезам, и они оросили доски пола, на котором я лежала. Я так старалась быть послушной. Я хотела так много сделать в Лавуде, найти друзей, заслужить уважение и любовь. И я уже достигла известных успехов. Как раз в это утро я была переведена в число первых учениц. Мисс Миллер похвалила меня. Мисс Темпль одобрительно улыбнулась. Она обещала заняться со мной рисованием и дать мне возможность изучать французский язык, если я в течение 2 ближайших месяцев буду делать такие же успехи. Мои соученицы относились ко мне благожелательно. Сверстницы обращались как с равной, и никто не оскорблял меня. И вот я лежала здесь, растоптанная и опозоренная. Удастся ли мне когда-нибудь подняться? Никогда, решила я и страстно пожелала себе смерти. В то время, как я рыдала, бормотала это пожелание, кто-то приблизился ко мне. Я подняла голову. Снова возле меня была Эллен Бернс. В этой длинной пустой комнате угасающий свет камина смутно озарил ее фигурку. Она принесла мне кофе и хлеба. «Ну-ка, поешь немного», — сказала она. Но я отодвинула от себя и хлеб, и кофе. Мне казалось, что я подавлюсь первым же глотком и первой крошкой хлеба. Эллен, вероятно, смотрела на меня с удивлением. Я никак не могла овладеть собой, сколько ни старалась, и продолжала громко рыдать. Тогда она села рядом со мной на пол, охватила колени руками и положила на них голову. В таком положении она просидела долго, безмолвная, как изваяние. Я первая заговорила. «Эллен, Эллен, как ты можешь сидеть с девочкой, которую все считают лгуньей?» «Неправда, Джейн. Только 80 девочек слышали, что тебя так назвали, а в мире сотни миллионов людей». «Ну какое им дело до миллионов? Те 80, которых я знаю, презирают меня». «Джейн, ты правда же ошибаешься. Наверное, никто в нашей школе не презирает и ненавидит тебя. Наоборот, я уверена, что многие тебя очень жалеют». «Как они могут меня жалеть после того, что сказал мистер Брокерхерст?» «Хм, мистер Брокерхерст, он же не бог, он даже не почтенный, всеми уважаемый человек. Здесь его не любят, да он ничего и не сделал, чтобы заслужить любовь. Вот если бы он обращался с тобой, как со своей любимицей, тогда у тебя нашлось бы много врагов, и явных, и тайных. Но ведь это не так. И большинство девочек, наверное, охотно посочувствовали бы тебе, если бы только смели. Может быть, учительницы и старшие день-два будут к тебе холоднее, но в душе они расположены совсем по-другому к тебе. Старайся по-прежнему хорошо себя вести, и это чувство проявится тем сильнее, чем больше они были скрыты. Кроме того, Джейн...» Она остановилась. «Ну что, Эллен?» — сказала я, взяв ее за руку. Она нежно стала растирать мои пальцы, чтобы согреть их, и продолжала. «Если весь мир будет ненавидеть тебя и считать тебя дурной, но ты чиста перед собственной совестью, ты всегда найдешь друзей». «Да, Эллен, я понимаю. Главное – знать, что я не виновата. Но этого недостаточно. Если никто не будет любить меня, лучше мне умереть. Я не вынесу одиночества и ненависти, Эллен. Чтобы заслужить любовь твою или мисс Темпль, или еще кого-нибудь, кого я действительно люблю, я согласилась бы, чтобы мне сломали руку или бык забодал бы меня. Я охотно бы стала позади брыкающейся лошади, чтобы она ударила меня копытом в грудь». «Успокойся, Джейн. Ты слишком заботишься о любви окружающих. Ты слишком горячо все принимаешь к сердцу. Творец, создавший твое тело и вдохнувший в него жизнь, дал тебе более твердую опору, чем твое слабое «я» или чем подобное тебе слабое создание. Кроме нашей земли, кроме человеческого рода, существует незримый мир, царство духов. Этот мир окружает нас, он повсюду, и духи оберегают нас. Их дело – стоять на страже. И хотя бы мы умирали от стыда и горя, хотя бы нас окружало презрение и ненависть угнетала бы нас, ангелы видят наши мучения. Они скажут, что мы не виноваты. если это действительно так. А я знаю, что ты невиновна, и что низкое обвинение мистера Брокенхерстера исходит от мисс Рид. Я сразу же увидела по твоим горящим глазам, по твоему чистому лбу, что у тебя правдивая душа. А Бог только ждет, когда наш дух отделится от плоти, чтобы увенчать нас всей полнотой награды. Зачем же предаваться отчаянию, если жизнь недолга, а смерть – верный путь к счастью и свету? Я молчала. Элен успокоила меня, но в этом покое была какая-то неизъяснимая печаль. Я чувствовала веяние скорби в ее словах, но не могла понять, откуда эта скорбь. А когда она замолчала, ее дыхание стало учащенным, и она закашлялась коротким сухим кашлем. Я мгновенно забыла о собственном горе, охваченной смутной тревогой за нее. Положив голову на плечо Элен, я обняла ее. Она привлекла меня к себе, и мы сидели молча. Но это продолжалось недолго, ибо в комнате появился кто-то третий. Ветер прогнал тяжелые тучи, и ярко засияла полная луна. Ее луч, упав в одно из окон, осветил и нас, и приближавшуюся к нам фигуру, в которой мы узнали мисс Темпль. «Я ищу тебя, Джейн Эйр», — сказала она. «Я хочу, чтобы ты зашла ко мне в комнату. А раз здесь и Элен Бернс, пусть зайдет и она». Мы встали и, следуя за нашей наставницей, прошли по лабиринту коридоров и поднялись по лестнице. В ее комнате ярко горел камин и было очень уютно. Мисс Темпль предложила Элен Бернс сесть в низенькое кресло у камина, а сама села в другое кресло и привлекла меня к себе. «Ну что, все прошло?» – спросила она, вглядываясь в мое лицо. «Ты утешилась, наконец?» «Боюсь, что я никогда не утешусь». «Отчего же?» «От того, что меня несправедливо обидели и обвинили неправильно. И вы, мисс Темпль, и все другие будут теперь считать меня, что я дурная». «Мы будем считать тебя такой, какой ты себя покажешь, дитя мое. Продолжай вести себя хорошо, и мы будем довольны тобой». «Правда, мисс Темпль?» «Ну, конечно», — сказала она, обняв меня одной рукой. «А теперь расскажи мне, кто эта дама, которую мистер Брокенхерст назвал твоей благодетельницей?» «Это мисс Рид, жена моего дяди. Мой дядя умер и оставил меня на ее попечение». «А значит, она удочерила тебя, и не по собственному желанию?» «Нет, мисс Темпель, она очень этого не хотела, но я часто слышала от слуг, будто дядя перед смертью снял с нее обещание, что она всегда будет заботиться обо мне». «Ну так вот, Джейн, ты знаешь, или во всяком случае должна знать, что когда на суде в чем-нибудь обвиняют человека, ему дают право защищаться. Расскажи правдиво все, что ты помнишь, но ничего, не прибавляй и не преувеличивай». Я твердо решила, что буду как можно сдержанней, как можно справедливее, и, помолчав несколько минут, чтобы обдумать свои слова, рассказала ей печальную повесть моего детства. Обессиленная предшествующим волнением, я была в своем рассказе гораздо сдержаннее, чем обычно, когда касалась этой печальной темы, и, крепко памятуя предостережение Элен не поддаваться безудержной мстительности, вложила в свой рассказ гораздо меньше запальчивости и раздражения, чем обычно. Будучи таким образом более сдержанным и простым, рассказ мой произвел более сильное впечатление. Я чувствовала, что мисс Темпль верит мне до конца. Во время своего рассказа я упомянула имя мистера Ллойда, посетившего меня после припадка. Я, кажется, до самой смерти не могла бы забыть ужасный случай в красной комнате. Боюсь, что при описании его мне не удалось сохранить хладнокровие, так как ничто не могло смягчить воспоминаний о том смертном страхе, который сжал мне сердце, когда мисс Рид отвергла мои горячие мольбы о прощении и вторично заперла меня в темной красной комнате наедине с призраком. Я кончила. Мисс Темпль некоторое время смотрела на меня в молчании. Затем она сказала: «Я немного знаю мистера Ллойда. Я напишу ему. Если он подтвердит то, что ты рассказала, с тебя при всех будет снято обвинение, что касается меня, Джейн, в моих глазах ты оправдана уже сейчас». Она поцеловала меня, и все еще не отпуская от себя, мне было очень хорошо возле нее. Я испытывала детскую радость, глядя на ее лицо, на ее платье, на скромные украшения, на белый лоб с густыми шелковистыми кудрями и лучистые темные глаза. Продолжала, обращаясь к Элен Бернс. «А ты как себя чувствуешь сегодня, Элен? Ты днем много кашляла?» «Нет, не так много, сударыня. А боль в груди? Она теперь слабее». Мисс Темпль встала, взяла ее за руку, сосчитала пульс, затем опять опустилась в кресло. При этом я услышала, как она тихонько вздохнула. Несколько минут она была погружена в задумчивость. Потом, овладев собой, весело сказала: «Ну, сегодня вы мои гости, и я должна принимать вас как гостей». «Барбара!» — сказала она горничной. «Я еще не пила чаю. Принесите поднос и поставьте две чашки для этих двух молодых барышень». Она позвонила. Поднос был принесен. Какими красивыми казались мне фарфоровые чашки и ярко начищенный чайник, стоявший на маленьком круглом столике возле камина. Как благоухал горячий чай и поджаренный хлеб. Но, к сожалению, ибо я начинала испытывать голод, гренков оказалось очень мало. Мисс Темпль тоже обратила на это внимание. «Барбара, — сказала она, — не можете ли вы принести нам побольше хлеба с маслом? Здесь на троих не хватит». Барбара вышла, но вскоре вернулась. «Сударыня, мисс Хардин говорит, что она принесла обычную порцию». К сведению читателей, мисс Хардин была экономка. Эта женщина, которой мистер Брокерхерст весьма доверял, вся состояла из китового уса и железа. «Ну хорошо», — отозвалась мисс Темпель. «Мы как-нибудь обойдемся, Барбара». И когда девушка ушла, она пояснила, улыбаясь: «К счастью, я могу добавить кое-что к этому скудному угощению». Предложив мне и Элен сесть за стол, она поставила перед каждой из нас чашку чая с восхитительным, хотя и очень тоненьким кусочком поджаренного хлеба. А затем поднялась, отперла шкаф и вынула из него что-то завернутое в бумагу и оказавшееся большим сладким пирогом. «Я хотела дать вам это сегодня с собою, когда вы уйдете», — сказала она. «Но так как хлеба мало, то вы получите его сейчас». И она нарезала пирог большими кусками. Нам казалось в этот вечер, что мы питаемся нектаром и амброзией. Немалую радость доставляла нам и присутствие ласковой хозяйки, которая с улыбкой смотрела на то, как мы утоляли свой голод, наслаждаясь столь изысканным и щедрым угощением. Когда мы кончили чай и поднос был убран, она снова подозвала нас к камину. Мы сели по обе стороны от нее, и затем между мисс Темпель и Элен начался разговор, присутствовать при котором оказалось для меня действительно большой честью. На всем облике мисс Темпель лежал отпечаток внутреннего покоя. Ее черты выражали возвышенное благородство. Она говорила неторопливо и с достоинством, исключавшим всякую несдержанность, порывистость, горячность. В ней было что-то внушавшее тем, кто смотрел на нее и слушал ее, чистую радость и чувство благоговейного почитания. Таковы и сейчас были мои ощущения. Что касается Элен Бернс, то я не могла надивиться на нее. Быть может, вкусный чай, яркое пламя камина, присутствие и ласка ее обаяемой наставницы были тому причиной. А может быть, сказались еще неизвестные мне черты ее своеобразной натуры, но в ней точно пробудились какие-то новые силы. Ее всегда бледные и бескровные щеки окрасились ярким румянцем, а глаза засияли влажным блеском, что придало им вдруг необычайную красоту, и они казались теперь красивее, чем глаза мисс Темпель. Но поражал не их яркий блеск, не длинные ресницы и словно нарисованные брови. Красота этих глаз была вся в их выражении, живости, сиянии. И вот сердце заговорило ее устами, и ее речь полилась из неведомых мне глубин. Ибо как может 14-летняя девочка иметь душу, достаточно сильную, чтобы из нее бил родник чистого, всеобъемлющего и пламенного красноречие. А именно такими казались мне рассуждения Элен в тот замечательный вечер, словно ее дух стремился пережить в несколько часов все то, что у многих растягивается на целую долгую жизнь. Они беседовали о предметах, о которых я никогда не слышала, о канувших в вечность временах и народах, о дальних странах, об уже открытых или едва подслушанных тайнах природы. Они говорили о книгах. И сколько же книг они успели прочесть, какими сокровищами знаний они владели, и как хорошо они, видимо, знали Францию и французских писателей. Однако мое изумление достигло предела, когда мисс Темпль спросила Элен, не пытается ли она в свободную минуту вспомнить латынь, которую ее учил отец, и затем, взяв с полки книгу, предложила ей перевести страничку Вергилия. Девочка выполнила ее просьбу, и мое благоговение росло с каждым прочитанным стихом. Едва она успела кончить, как зазвонил колокол, возвещая о том, что настало время ложиться спать. Медлить было нельзя. Мисс Темпель обняла нас обеих и, прижав к своему сердцу, сказала: «Бог да благословит вас, дети!» Она задержала мою подругу в своих объятиях чуть дольше, чем меня, и отпустила ее с большой неохотой. За Элен, а не за мною, следили ее глаза, когда мы шли к двери. О ней она второй раз тяжело вздохнула.